Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры». В рубрике «Познавательная литургика» трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия священник Максим Плякин. И в завершении, в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Священное Писание часто называет Бога ревнителем. «Ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель». Имя Его — Ревнитель, то есть усердный защитник истины, добра и справедливости. Ему принадлежит полнота деятельной любви. «До ревности любит Дух, живущий в нас», — пишет апостол Иаков. Но сатана сумел привить гордость огромной части человечества и развить в нем безверие, пороки самомнения, самоволия, самолюбования, самопочитания. Это смертельная болезнь души, поразившая мир, и в особенности современный мир, вступивший в период отступления от Христа и Бога. Будет ли с этим мириться Бог-ревнитель? Нет. Его ревность к добру не мирится с отступлениями от Него, и вся мировая история свидетельствует об этом. Свидетельствует войнами, голодом, эпидемиями, землетрясениями и другими бедствиями. Поражая тело, Бог хочет спасти душу. Он делает так потому, что любит и не мирится с изменой человека. И здесь, в разумлении бедствиями, есть прежде всего проявление Его любви. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Откровение, глава 3, стих 19. Приписывая Богу те или иные свойства человеческой души, гнев, радость и тому подобное, мы, однако, должны помнить, что по отношению к Богу мала вместимость нашего слова, поскольку Бог непостижим для человека по своей сущности. Об этом так пишет преподобный Антоний Великий. «Бог благ и бесстрастен и неизменим. Если кто, признавая благославным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако же, как он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостив к ним, то на это надобно сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев — суть страсти. Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ, и только благое творит. Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем с Богом в общение, по сходству с Ним, а когда становимся злыми, то отдаляемся от Бога, по несходству с ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А это не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас. С демонами же, мучителями, соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять соделываемся мы способными вкушать Божию благость. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения».
В эфире программа «Благовещение».
Познавательная литургика. Трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам богослужения и церковного искусства, клирик храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, священник Максим Плякин. Сегодня мы говорим с отцом Максимом Плякиным о поклонах в церкви.
Устав о поклонах – такая интересная вещь. Кажется, сегодня это наиболее эмоциональная часть нашего устава, потому что каждый, кто заходил когда-то в старообрядческие храмы, видел, как поклоны совершаются всем храмам вместе, и насколько беспорядочно эти поклоны совершаются в наших храмах. Только, наверное, в триодная часть, она наиболее регламентирована из всего богослужебного года. Но действительно, что за ситуация у нас вот с поклонами? Нужно ли ее каким-то образом приводить к единому знаменателю? Или
мне кажется, нужно, потому что все-таки, вот вы верно заметили вот эту ситуацию у старообрядцев, там покланяться вне общей молитвы всей общины, покланяться не со всеми, это на самом деле, так вот, даже с точки зрения чисто вот этикета богослужения, серьезный поступок. Если ты стоишь на общем богослужении, если ты подчиняешься закону общественной молитвы, так изволь в этом ритме общественной молитвы класть поклоны. На домашней молитве кланяйся так, как тебе заблагорассудится. Но храм – это территория общая. И как следствие, креститься, кланяться все-таки крайне желательно только всем вместе. Другой вопрос, что у господствующей русской церкви нет общего устава поклонов. В разных руководствах, в разных молитвословах, даже в разных изданиях часослова будут разные указания на поклоны и на крестное знамение. У нас ведь многие даже не знают из прихожан, я это тоже видел по своим знакомым, что у нас может быть крестное знамение без поклона, а может быть и поклон без крестного знамения. Вплоть до того, что во многих приходах есть такая традиция, и я, честно говоря, не знаю, что с этой традицией делать, когда человек подходит к исповедующему священнику, есть такая традиция символически поклониться всем остальным. Многие крестятся на остальных и кланяются. И это неправильно. Поклон перед исповедью сам по себе, он вполне оправдан. Есть евангельская норма. Прежде чем принести свой дар к жертвеннику, примирись со своим братом. И то, что люди кладут поклон, а многие и прямо при этом просят слова «простите меня, братья и сестры», перед исповедью, и это вполне нормально. Человек действительно, прежде чем принести свой дар к жертвеннику, прежде чем подойти к Евангелию, он и спрашивает прощения у своих братьев и сестер. Недопустимо здесь креститься на них, потому что все-таки поклон с крестным знаменем – это выражение религиозного почитания. А здесь все-таки не совсем. Перед тем совершается крестное знамение. Во многих приходах разнобой насчет земных поклонов. У старообрядцев, например, в какое бы время года не пелось песнопение «Достойный есть», будь то за достойник литургии Пасхи или это достойный есть обычного рядового периода, все равно будет положен земной поклон. Даже в пасхальный период. У нас такого нет.
Между тем, у нас есть, по крайней мере, я могу сказать о ситуации в московских храмах, на святая святым кладется земной поклон. В нашем храме священники много что обращались к прихожанам и просили их этого поклона не делать, но, видимо, настолько сильна традиция, что
Во-первых, очень сильна традиция, во-вторых, еще раз повторю, нету единого общецерковного устава о поклонах и крестном знамени. Я, когда, допустим, на лекциях по литургии рассказываю этот момент, я ориентируюсь на уставы, изданные Русской Православной Церкви за границей. На мой вкус, все-таки уставщика и человека, довольно долго проведшего в церкви, их устав наиболее сбалансирован. Я так подозреваю, что в основе вот этих писанных современных зарубежнических уставов лежит та традиция, которую застали первые священники эмиграции. То есть это ситуация в России последних предреволюционных лет.
Они клали поклон земной на святая святым?
По-моему, в том уставе тоже указано разночтение. То есть поклон есть, но в некоторых приходах его не кладут. Но есть один аргумент, он не богослужебный совершенно, в пользу того, чтобы этот общий устав не распространять на всех в обязательном порядке. И этот аргумент, он, как это ни парадоксально, очень хорошо звучит на Западе. Западное богослужение, католическое и протестантское, раннепротестантское, так скажем, оно очень сильно подведено под писанные нормы. На классическом, на старом католическом богослужении, вплоть до поворотов участников богослужения, все было расписано от и до. И человек, выросший в обстановке вот этой росписи от первого до последнего движения, столкнувшись в православном храме с тем, что поклоны все кладут тогда, когда им заблагорассудится, испытывает настоящий шок от свободы. И есть свидетельства перешедших в православие католиков, которые говорили, что первый толчок к переходу в православие для них было как раз то, что вот этой жесточайшей регламентированности латинского богослужения на восточной службе не было. Что не было надзирающего ока за каждым прихожанином. И вот это ощущение свободы в храме, для этих людей было очень значимо. Поэтому, мне кажется, здесь должен быть некий такой срединный путь, что должен быть общий устав. Конечно, по самой сути того, что это общественное богослужение. Оно обязано быть. Но должна сохраняться некая свобода, некий допуск. То есть, если у человека вот что-то внутри просит в данный момент или совершить крестное знамение, или поклониться, если это не в ущерб общественной молитве, потому что мы знаем, что и земной поклон можно положить так, что на тебе будет потом вся церковь озираться. Такого тоже как бы надо избегать, но сама возможность для человека быть в определенной степени в храме свободным, это возможно должно сохраняться.
А с другой стороны, отец Максим, те, кому приходил за обыск в Греции, обращали внимание на то, что там люди совершают поклоны, крестное знамение поклоны, крайне редко.
Каждому свое. Здесь каждому свое. У старообрядцев тоже не рекомендуется класть поклоны на эктиньях. У них есть буквально вот несколько случаев за весь суточный круг, когда на эктинье должен быть поклон. Они стоят буквально, вот, руки сложил и вытянулся по струнке. В господствующей церкви, в нашей новообрядческой, уже сложившаяся традиция, что на каждом прошении ектеньи человек кладет поклон с крестным знаменем. Я не могу осуждать ни ту традицию, ни ту. Потому что, с одной стороны, человек, действительно, вот, вытянувшийся в струнку и весь обратившийся вслух, он будет действительно внимать тому, что происходит. Это с одной стороны. С другой стороны, поклоны и крестное знамение – это то естественное выражение религиозного чувства, которое доступно человеку. Когда псаломское выражение «воздеяние рук моих» «есть и жертва вечерняя» обретает самый буквальный смысл. Мы действительно воздеваем свои руки, и пусть это не действительно поднятые руки, вот священнический жест молитвы, но это именно жест, это жертва рукой, жертва поклоном, жертва телом. И я не могу осуждать тех православных христиан, которые такую жертву Богу своим поклоном, своим крестным знаменем приносят. Тем более, что многие бабушки наши, старые прихожанки, которым согнуться лишний раз – это тяжелейший труд, прекрасно осознают, что их поклон – это именно жертва. Что они могут совершенно спокойно сидеть в уголочке на скамеечке, что их никто не осудит, их никто не будет трогать. Но они, тем не менее, в определенные моменты службы встают с этих своих лавочек и кладут все равно поклоны вместе со всеми. Потому что для них это тот способ принести Богу именно две лепты. Это поклон не от избытка, как кладет молодой прихожанин, недавно обратившийся молодой человек. Его молодой организм спокойно это переносит. Это жертва от избытка, а их жертва от скудости. И как сказано в Евангелии, жертва от скудости, она ценнее в очах Божьих.
Стояние на коленях. Например, в Грузии я видела, что на литургии стоят на «Отче наш». В русской Франции стоят на панихиде на «Со святыми упокой». В России во многих храмах стоят на евхаристическом каноне. Вот что-то прописано в уставе.
Нет.
Относительно стояния на коленях.
Устав вообще не знает такой молитвенной формы, как стояние на коленях. Устав знает либо поклоны, либо простирание ниц. Это поклон в землю целиком. Вот это стояние на коленях само по себе, некоторые литургисты вообще объясняют заимствованием с Запада. Но опять-таки преклонение колен само по себе не является нарушением духа нашего устава. Здесь очень многое будет зависеть от неписанных традиций конкретной епархии или конкретного прихода. И у нас в Саратове, я знаю эту традицию, вставать на колени на евхаристическом каноне. Когда человек, действительно ощущая святость момента, ощущая то, что сейчас кульминационный момент литургии, действительно склоняется перед Богом, так как ему это доступно. Но все-таки и здесь мне бы хотелось напомнить о том, что наше богослужение общественно, а литургия – это общее дело. Желательно, если уж исполнять какой-то обычай, значит исполнять его всем. Потому что когда буквально несколько человек из всего прихода что-то делают, остальные это не делают, будет самая простая психологическая ассоциация. Несень ас, якоже прочие человецы, или якоже вон те рядом со мной стоящие.
А не должны ли мы, как великим постом это бывает, ориентироваться на действия священника в этом смысле?
В отношении земных поклонов, безусловно. Это в первую очередь надо ориентироваться на действия священника. И жестко прописанных в нашем уставе поклонов, на самом деле, не так много. Это поклоны на молитве преподобного Ефрема Сирина, это поклоны на Великом Повечерии на Пресвятая Владычица Богородица, моли о нас грешных, это поклоны на честнейший Херувим в будние дни Великого Поста, на утренние. Вот, кстати говоря, вот когда священник осеняет на преждеосвященной литургии народ со светильником и кадилом, со словами «Свет Христов просвещает всех», несмотря на всеобдержные русские обычаи в это время класть земной поклон и не выходить из этого поклона, пока священник не уйдет обратно в алтарь, в уставе этого поклона нет.
«Да исправится молитва моя».
Тоже в писанных уставах он не зафиксирован. Обычай устоявшийся, вплоть до того, что в служебнике указано, что этот паракимен должен петься двумя хорами попеременно и кланяется тот хор, который не поет, но и здесь изрядно все-таки мы имеем дело с обычаем.
Воздяние руку мою.
верой и любовью приступите.
Да, многие кладут в этот момент земной поклон, почитая явившегося Христа в плоти и крови, но тоже и этот поклон в служебнике не прописан. Хотя распространенность этой практики практически дает ему силу всеобщего обычая.
Хорошо, а вот поклон, в каком-то смысле поклон при каждении храма, когда во время предначинательного псалма на вечерний священник ходит в храм, то уже сложилась такая традиция кланяться все ниже и ниже и поворачиваться за священником.
Вот мне кажется, вот этот последний обычай, когда люди исполняют собой роль компаса и пытаются отследить священника, это, наверное, самое грубое искажение самого понятия о поклоне. Исторически этот поклон на каждение предначинательного псалма, это был ответ молящегося на каждение священника лично ему. Об этом пишет Скобланович, что изначально это каждение, родившееся в небольших монастырях, где братьев на молитве немного, представляло собой не обход храма, а то, что священник подходил к каждому молящемуся и его кадил отдельно. У старобрядцев до сих пор сохранился обычай при каждении повторять евангельское приветствие. «Дух Святый найдет на тебя, сила Вышнего осенит тебя», говорит кадящий священник. «Той же Дух содействует нам все дни жизни наши», говорит молящийся и кланяется священнику в ответ на каждение.
Сколько же длится такое каждение?
Скобланович пишет, что на их идеальные всеночные они кадили больше часа. Поэтому в нашей ситуации, когда в наших храмах стоят десятки, а то и сотни молящихся, мне кажется, самое разумное – это кланяться священнику только в тот момент, когда он проходит мимо этой группы молящихся. Как известно, у нас каждение народа состоит из двух частей. Сначала священник с Ильи кадит одну и вторую половину храма, и вот в этот момент надо поклониться людям, стоящим на этой половине, которую он сейчас кадит. И потом, когда священник пройдет по периметру храма с каждением икон и народа, поклониться ему в тот момент, когда он будет рядом.
Но все же собираться в центр храма нужно?
У нас в Саратове оставляют дорожку ровно настолько, чтобы священник там поместился вместе с кадилом. То есть нет вот такого, чтобы всем вот прям в кучке стоять вот строго посередине храма. У нас даже бывали случаи, когда в силу особого многолюдства, вот скажем, пасхальную ночь, когда нужно на пасхальных припевах канона уйти кадить храм, мы даже не выходили в народ, потому что прекрасно понимали, что мы там застрянем и застрянем надежно. Мы просто подходили к народу настолько близко, насколько это можно сделать с Ильи, и просто кадили всех не по три взмаха, как это обычно бывает, а просто вот на полный разворот. Это все-таки побочный эффект наших приходов, у нас очень многолюдные. В Греции этот вопрос не встанет, потому что там настолько многолюдных приходов практически нет. И в Греции, насколько я знаю, как раз эффект обратный, они стараются разбежаться к стенам во многих приходах. И в этом тоже есть свой смысл, потому что изначально догматический смысл этого каждения, то, что мы кадим святых, реализовавших в себе не только образ Божий, но и подобие, а во-вторых, мы кадим людей, несущих на себе образ Божий. Мы кадим наших братьев и сестер, потому что каждый из нас, во-первых, имеет образ Божий в себе по сотворению, а во-вторых, облегся во Христа в крещении. И поэтому в этом смысле разница между теми, кто стоит в храме, и теми, кто уже в храме присутствует только на иконах, никакой разницы нет. И на литургии священник возглашает «святая», «святым», относя этот возглас к молящимся в храме. Потому мы кадим и иконы, и наших молящихся, не делая между ними никакой разницы. И когда вот греки расходятся просто к стенам, действительно, в этом тоже есть своя логика. Кадить икону человека, не делая между ними разницы. Это все наши братья. Кто-то еще здесь, кто-то уже отошел от нас.
Еще один поклон на свете тихий. Священник благословляет стоящих алтарников или народ? Нужно ли народу кланяться в этот момент?
Народу не обязательно. Это благословение священносцев. И на свете тихий, и на малом входе литургии, и на великом входе, когда последнее благословение из алтаря, это благословение с точки зрения буквы церковного устава относится только к священносцам. Это благословение им уходить в алтарь. Они стояли со свечой, пока совершался сам вход, вход закончился, они уходят. Но опять-таки и относить это благословение ко всем молящимся и, соответственно, кланяться всем, находящимся в храме, я не вижу криминальности. в этом обычай есть.
Наши стопсалми на аллилуйя.
Крестное знамение без поклона. Действительно, это указание, почему-то указание типикона, что наши стопсалми, ни хождение по храму, ни дуновение, ни плюновение, как вписано в типиконе, не должно быть, но достоимся вниманием слушающие. И то тройное аллилуйя, которое в центре шестопсалме, на нем положено креститься, но не совершать даже поясной поклон.
Когда я только пришла в церковь, переступила порог храма, я помню, с каким благодарением относились к шестопсалме прихожане того храма. И мне сказали, вот знаешь, шестопсалме – это прообраз страшного суда, поэтому нужно, не шелохнувшись, стоять и внимать.
Такой образ действительно попадается даже у отцов-толкователей богослужения. Потому что по сути своей шестопсалме – это вопль кающейся души. И если мы посмотрим символическое значение утренней, то получается очень интересная цепочка. Перед шестопсалмием – возглас священника «Слава святей, единосущней, животворящей, нераздельной Троицы». Предваряет этот возглас окончание вечерни с молитвой Симеона Богоприимца «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка». То есть, если спроецировать священную историю на богослужебный суточный круг – то конец вечерни – это стык Ветхого и Нового Завета. Возглас «Слава святей» и первые слова чтеца на шестопсалме «Слава Вышний Бога на земле мир» считается благоволение. Это Рождество Христово. Но куда пришел Христос? Во-первых, Он родился ночью. И из всего человечества к Нему подошли только пастухи и волхвы. А во-вторых, с духовной точки зрения, Христос пришел в мир, обуянный язычеством, практически на предел. Это мир развращенный, мир, в котором уже властвуют темные культы, потому что многие языческие верования той эпохи имели очень неприглядный внешний вид по современным меркам. И вот в эту тьму, как тьму вещественную, ночь, так и в тьму духовную нисходит Христос. И в результате между указанием на рождение Христа, слава Вышних Богу, и указанием на богоявление «Бог Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне», в храме гасятся все светильники. Это вещественное выражение той духовной тьмы, в которую нисходит Спаситель. И одновременно это вопль человека, который уже изнемогает под тяжестью греха. Искупление еще не совершено. Человек в еще доблагодатном состоянии, но тот вопль, тот плач, который мы извлекаем из слов царя и псалмопевца Давида, одного из величайших ветхозаветных пророков, символизирует для нас состояние богооставленного человека. Это покаянный плач к Отцу, человека, который уже не может найти выхода, и который ждет искупления, которое принесет Христос. И действительно, в этом смысле это вполне подходит под определение прообраза страшного суда, потому что Господь, вернувшийся на землю для того, чтобы судить, как Он сам говорит, найдет ли веру на земле. Он вернется в духовную темноту, аналогичную той, может быть, даже более глубокую, чем та темнота, в которую Он пришел.
Да, вы сейчас упомянули устав о свете, о светильниках. Конечно, он очень разработан на фоне интересной темы, но, может, в следующий раз мы о ней поговорим. А сейчас я бы вас попросила подытожить, когда поклоны мы обязательно должны класть, когда мы их категорически не должны класть и когда мы свободны.
Но, наверное, вместо резюме я все-таки дам такую практическую рекомендацию. Человек, пришедший на богослужение, пусть в первую очередь ориентируется на традиции того храма, где он молится в данный момент. Потому что даже если существует писанный запрет устава, как, например, он существует на шестопсалме, внутри шестопсалме класть поклоны, то в любом случае человек должен для себя, молящийся, решать вполне конкретную задачу. Что для него приоритетно? Выполнение писанной нормы о поклонах в крестном знамени или явно выраженный соблазн по отношению к тем молящимся, которые будут рядом с ним? Поскольку у старообрядцев этот устав регламентирован гораздо строже и жестче, и он есть в писанной форме, там, конечно, в единоверческие, допустим, приходы, там проще. Этот устав можно просто взять и посмотреть. В нашей церкви такого общеобязательного устава пока не создано. Хотя и есть общие рекомендации, допустим, в часословии.
Но все-таки есть какие-то нормы, как, например, запрет поклонов от Пасхи до Пятидесятницы. Это тоже далеко не все знают.
Даже этот запрет не абсолютен. Да, есть древний запрет на земные поклоны от Пасхи до Пятидесятницы. И как бы первый земной поклон – это земной поклон в вечер Пятидесятницы на коленопреклонных молитвах. Но даже из этого правила в некоторых уставах есть исключение. на достойно есть, на честнейшую херувим на утренне, на задостойники литургии все равно кладутся земные поклоны, даже в пасхальный период. Вот из-за этой разногласицы уставов, из-за этого определенного разнобоя, я и не возьмусь сейчас предлагать нашим слушателям какой-то вот совершенно унифицированный и обязательный устав. Пусть люди приноравливаются к традициям своей общины. И если есть какие-то вопросы в том, кланяться сейчас или нет, пусть не смотрят на служащее духовенство. Если священник кладет земной поклон, то практически наверняка это повод для молящихся положить земные поклоны. Потому что случаев, когда священник кладет поклон вне зависимости от молитв молящихся, их очень-очень мало. Это молитва перед божественной литургией, молитва входа так называемая. Это молитва, которую священник читает в алтаре перед престолом. Там он кладет поклоны по своей схеме, не согласуясь с молящимися в храме. И это поклоны, когда священники взаимоприветствуют друг друга в алтаре. По сути, за этими тремя исключениями поклон священника, поклон молящихся практически всегда коррелируют между собой.
Священная, святая, святый.
Подошла к концу очередная беседа со священником Максимом Плякиным, клириком храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, членом комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора по дворе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Москве под управлением Владимира Горбика. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В следующий раз мы поговорим об утреннем и вечернем молитвенном правиле.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофон Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о повести Пушкина, разработанной им сюжетно и даже, как можно догадываться, интонационно-стилистически, однако не принадлежащей его перу. Речь пойдет о довольно известном уединенном домике на Васильевском острове, подписанном псевдонимом Тит Космократов, издающийся под фамилией Владимира Титова, а в одном из собраний сочинений Пушкина напечатаны в разделе произведений, условно ему приписываемых. Владислав Ходосевич в своей прекрасной статье, посвященной уединенному домику, сопрягает его с домиком в Коломне и пиковой дамой, объединяя их мотивами загадочности, зловещности, а также более сложными мотивами философского характера. Я же, руководствуясь совершенно другими параметрами, вернее одним, таким, который остался вне внимания Ходосевича, сравнил бы его с поэмой «Анжела». Ибо оба эти произведения характеризуют, в общем-то, нетипичная для Пушкина нравственно-назидательная интонация, зачастую становящаяся даже близкой к навязчивой, но притом явным образом проистекающее из христианского мировоззрения, которое в конце жизни становилось все более близко Пушкину, и которым он руководствовался и в творчестве. В связи с этим стоит обратить внимание на довольно странное упрямство, с которым Пушкин настаивает на том, что Анжела есть одно из лучших его созданий, вопреки мнению большинства его современников, оценивавших его крайне низко. Откуда же это пушкинское упрямство? Ведь Анжела, что ни говори, чисто в художественном отношении, и вправду отнюдь не отнесешь к вершинным пушкинским созданиям. И сам он не мог этого не понимать. Дело, как мне представляется, в том, что в 1835 году, когда писался Анжела, ориентиром для Пушкина были уже гораздо более важные вещи, нежели художественность. Этой сменой, так сказать, направления оценочного вектора и были уже упомянутые мною нравственные и религиозные ориентиры, которые ему было крайне важно воплотить, пускай на первых порах и в ущерб художественности. Обозначенная смена векторов требовала, по всей видимости, также и новых форм выражения, отличающихся от предыдущих. Эту новую тенденцию мы можем видеть и в одновременно пишущихся с Анжелой стихотворениях, в особенности в «Страннике», и в прозе, наиболее показательной из которой является история Пугачева, и даже в письмах. Думается, все только что перечисленное касается и уединенного домика на Васильевском острове, где авторство Пушкина может быть поставлено под сомнение именно из-за прямого дидактизма, определяющего структуру текста, учитывая даже то, что самому Пушкину, как принято считать, принадлежит лишь сюжетная канва, а не сам текст, записанный Титовым. Впрочем, по мнению исследователей, гений русской литературы, дав разрешение Титову на издание под своей фамилией повести им, Пушкиным сочиненной, основательно прошелся по его тексту как редактор и даже собственноручно написал начальную страницу полторы. Здесь, на этой начальной странице, уже можно различить ту отмеченную мною ранее назидательную интонацию, которая задает тон всему последующему повествованию. Но кроме того, здесь же присутствует ряд деталей, которые позволяют нам трактовать некоторые положения и характеры этой повести как символические. И то, и другое я и попытаюсь выявить по ходу рассказа, наподобие евангельских притч, черты которых, между прочим, тоже легко просматривается в повествовании, а сам строй сюжета с пушкинским стихотворением «Странник». Прежде всего отмечу говорящее само за себя имя героини – Вера. А в связи с этим также и детали, характеризующие размеренность жизни ее семейства. Далее цитата. «Вдали от света вела она тихую жизнь, которая при всем своем однообразии казалась бы счастливою. По праздникам в церковь. По будням заработаю. После обеда мать вяжет чулок, а молодая Вера читает ей Минею и другие священные книги». Конец цитаты. Другой, прямо противоположный пример представляет собой жизнь героя, дальнего родственника по имени Павел, описание которой напоминает жизнь евангельского блудного сына. Сразу же скажу, что линия блудного сына и далее будет подсвечивать сюжет уединенного домика. И моменты эти я постараюсь выделить. А то и да простится мне такое сопоставление с жизнью молодого Пушкина. Цитирую. «Он не мог часто навещать семью. Этому мешали ни дела и ни служба. Он тем и другим занимался довольно небрежно. Жизнь его состояла из досугов почти беспрерывных. Павел принадлежал к числу тех рассудительных молодых людей, не без иронии присовокупляет далее повествователь, которые терпеть не могут излишества в двух вещах – во времени и в деньгах. Он, как водится, искал и приискал услужливых товарищей, которые охотно избавляли его от сих совершенно лишних отягощений и на его деньги помогали сдерживать ему время. Словесный пассаж, обратим внимание, совершенно пушкинский, который еще раз подтверждает его, если не авторство, то уж точно причастность к нему». Продолжаю цитату. «Картежная игра, увеселение, ночные прогулки — все было призвано в помощь. И Павел был счастливейшим из смертных, ибо не видел, как утекали дни за днями и месяцы за месяцами». Не просвечивает ли сквозь эту фразу тоже евангельское, вернее апостольское, «дорожи временем, ибо дни лукавы»? Далее опять кивок в сторону притчи о блудном сыне. Разумеется, не обходилось и без неприятностей. Иногда кошелек опустеет, иногда совесть проснется в душе в виде раскаяния или мрачного предчувствия. Чтобы облегчить сие новое бремя, он сперва держался обыкновения посещать веру. Но мог ли он без угрызений сравнивать себя с этой невинной, добродетельной девушкой? Конец цитаты. Символический смысл этого эпизода, как мне кажется, очевиден. Одержимость грехом, тяготение им, периодическая потребность веры, приближение к ней и опять возвращение, по словам апостола, в прежнюю блевотину. Далее названа и причина, содействующая тому, и выведено даже олицетворение греховного соблазна в лице некоего темного персонажа, появляющегося далее и охарактеризованного довольно пространно и весьма недвусмысленно. Цитирую текст. «Итак, необходимо было искать другое средство. Он скоро нашел его в одном из своих соучастников веселья, из которого сделал себе друга. Этот друг, которого Павел знал под именем Варфоломея, обратим внимание на это, знал под каким-то именем, что подразумевает для этого персонажа еще и другие имена. Некоторые из них слишком известны читателю, часто наставляя его на такие проказы, какие и в голову не пришли бы простодушному Павлу. Зато он умел всегда и выпутать его из опасных последствий. Главное же, неоспоримое право Варфоломея на титул друга состояло в том, что он в нужде снабжал нашего юношу припасом, которого излишество тягостно, а недостаток еще тяжелее, именно деньгами. Он так легко и скоро доставал их, во всяком случае, что Павлу на сей счет приходили в голову странные подозрения. Он даже решился выпытать сию тайну Варфоломея, но как скоро хотел приступить к своим расспросам, сей последний одним взглядом его обезоруживал. При том, что мне за дело, думал Павел, какими средствами он добывает деньги, ведь я за него не пойду на каторгу, не в ад, прибавлял он тихомолком от своей совести. Конец цитаты. Последняя оговорка свидетельствует, что в глубине души Павел прекрасно понимал, с кем имеет дело. Тем более, что и заключительная фраза повествователя не оставляет в этом никаких сомнений. «Я забыл еще сказать, — говорил он, — что его никогда не видали в православной церкви». Тоже очень двусмысленно значащая фраза, дающая повод подозрению, что сказанное касается именно православной, но никак не других церквей. Что подтверждается тоже таким же двусмысленным и не слишком логическим заключением. Притом Варфоломей говаривал, что он принадлежит не к нашему исповеданию, конец цитаты, что в совокупности несколько успокаивает Павла, тем более, что по свидетельству повествователя он и сам был не слишком богомолен. К тому же, говорится далее, Варфоломей имел искусство убеждать и силу нравиться, что будет отмечено и ниже. Впрочем, с многое проясняющим присовокуплением. Варфоломей был статен, имел лицо правильное, но это лицо не отражало души, подобно зеркалу, а подобно личине скрывало все ее движения. И на его челе, видимо, спокойном, Гааль верно заметил бы орган высокомерия, порока отверженных. Конец цитаты. Так что удивительно ли, что, несмотря на неоднократные попытки выйти из-под его влияния, которые будут отмечены ниже, Павел снова и снова попадает в одну и ту же лужу, отмеченную апостолом. Что столь схоже с оставшей привычной жизненной колеей каждого из нас. Одна из таких попыток описывается впритык приведенной выше фразы о конфессиональной неопределенности Варфоломея. «Однажды, в день воскресный, после ночи, потерянной в рассеянности», отмечает повествователь, Павел проснулся поздно поутру. Раскаяние, недоверие давно так его не мучили. Первая мысль его была идти в церковь, где давно-давно он не присутствовал. Но, взглянув на часы, он увидел, что проспал обедню. Он невольно вспомнил о Васильевском острове. «Как я виноват перед старухою», — сказал он себе. «В последний раз я был у нее, когда снег еще не стаял». Как весело теперь в уединенном сельском домике. Милая Вера, она меня любит, может быть, жалеет, что давно не видала меня. может быть, подумал и решил провести день на Васильевском. Лишь только одевшись, он вышел со двора, откуда ни возьмись Варфоломей навстречу. Конец цитаты. Снова обращу внимание слушателей на опять-таки символический, хотя и вполне несложный подтекст приведенной сцены, опять-таки корреспондирующийся с сюжетной канвой притчи о блудном сыне. Тоска по давно невиденному дому, раскаяние в разгульной жизни и надежда на любовь и прощение людей, которых оставил. Равно как и последующий, содержащий продолжение предыдущего, в виде встречи с Варфоломеем и требований последнего познакомиться с жителями уединенного домика, отражающие происки врага рода человеческого, препятствующего благим намерениям. Но эту сцену я приводить не буду. Отмечу лишь, что начинается она красноречивой фразой. Неприятна была встреча для Павла, но свернуть было некуда, а заканчивается не менее говорящим. Сердце его, Павла, содрогнулось. Он употребил еще несколько слабых возражений и согласился. Конец цитаты. Что не понаслышке должно быть знакомо любому из нас из собственного опыта. Далее Варфоломей при помощи Павла проникает, выражаясь евангельски, в чисто выметенный дом. Впрочем, не столь и чисто. О чем красноречиво свидетельствуют прямо противоположные впечатления, произведенные личностью Варфоломея на живущих там мать и дочь. Цитирую. «Старушка от всей души благодарила Павла за новое знакомство. Степенный, тщательно одетый товарищ его крайне ей понравился. Она по своему обыкновению видела в нем выгодного женишка для своей веры. Впечатление, произведенного Варфоломеем на сию последнюю, было не столь выгодно. Она робким приветствием отвечала на поклон его, и живые ланиты ее покрылись внезапной бледностью». Здесь я прерываю цитату, чтобы предупредить, что последующий текст можно вполне интерпретировать в свете евангельского высказывания. «Дьявол рыщет, как лев, везде и всюду, подстерегая душу человеческую, и должна всегда помнить об этом, чтобы не подвергнуться внезапному нападению». Приводится, как вы понимаете, не фраза из Евангелия, но лишь вольный ее пересказ. Продолжаю цитировать текст повести. Черты Варфоломея были знакомы Вере. Два раза, выходя из храма Божия, с душою, полную смиренными набожными чувствами, она замечала его стоящим у каменного столпа притвора церковного и устремляющим на нее взор, который пресекал все набожные помыслы и как рано оставался у нее врезанным в душу. Но не любовную силу приковывал этот взор бедную девушку, а каким-то страхом, неизъяснимым для нее самой. Конец цитаты. Страх, который ощущает здесь Вера, это, несомненно, страх греха, о котором и должен помнить всякий из нас. Показательно, что изгнание этого страха, изгнание, сопряженное с насилием над собственным естеством, при более близком знакомстве с Варфоломеем, будет содействовать в дальнейшем приобретению влияния на нее этого человека. Но об этом позже. А пока скажу, что страх же, хотя и несколько, если даже не противоположного свойства, определяет еще одну многоговорящую чувство у читателя сцену, которую я сейчас приведу. Читаем. Старушка принялась за свое любимое препровождение вечера, гадание в карты. Но сколько ни трудилась она раскладывать, как нарочно ничего не выходило. Варфоломей подошел к ней. Видя досаду старухи, он заметил ей, что по ее способу раскладывания нельзя узнать будущего. И карты, как они теперь лежат, показывают прошедшее. «Ах, батюшка мой! Да вы, я вижу, мастер! Растолкуйте мне, что они показывают?» — спросила старушка с видом сомнения. «А вот что!» — отвечал он и, придвинув кресло, говорил долго и тихо. «Что говорил?» «Бог весть! Только кончилось тем, что она от него услышала такие тайны жизни и кончины покойного сожителя, которые почитала Богу, да ей одной известными. Холодный пот проступил на морщинах лица ее, седые волосы стали дыбиться под чепцом. Она, дрожа, перекрестилась. Варфоломей поспешно отошел». Конец цитаты. как не вспомнить при чтении этой сцены проскользнувшие ранее замечания повествователя насчет нелюбви к матери Веры окрестных старух. Цитирую. «Они толковали, будто с мужем она жила под конец дурно. Утешать ее ходил подозрительный приятель. Муж умер скоропостижно, и Бог знает, чего не придумает злоречие». Конец цитаты. Но как знать, не вздумай вдове погадать на картах при Варфоломее, занятие, как мы знаем, и без того крайне неблагонадежное, не услышала бы она некоторых подробностей о своем прошлом, которые ей желательно было забыть, и не следовало бы далее то, что случилось с вдовой, над которой, имея конечной своей целью погубление Веры, все больше и больше забирает власти Варфоломей. Дальше больше, цитирую. Добродушная Вера, которая привыкла согласовываться слепо с чувствами матери, забыла понемногу неприятные впечатления, произведенные незнакомцем. Конец цитаты. И хотя для Веры, далее опять цитата, Павел оставался предметом предпочтения нескрытого, конец цитаты, что заставляет молодого человека, в свою очередь, возобновить с ней более частые свидания, поступок, который как нельзя более благоприятно воздействует на его образ жизни. Однако вскоре положение, к сожалению, меняется в не лучшую сторону, что заставляет читателя уже сейчас подозревать неприятный финал, который и последует в свое время. Но пока приведу следующий эпизод, являющийся прямым следствием предыдущего. Читаем текст. Частые свидания с молодой родственницей имели на юношу преблагоприятное действие. Он начал прилежнее заниматься службою, бросил многие беспутные знакомства, словом, захотел быть порядочным человеком. С другой стороны, беспечный его нрав покорялся влиянию привычки. Ему изредка казалось, что он может быть счастлив такой супругою, как Вера. Конец цитаты. Конечная фраза приведенного фрагмента, да, пожалуй, и весь текст, может опять быть воспринят как символическое отображение благоприятности влияния Веры на заблудшую человеческую душу в случае обращения к ней после весьма многих заблуждений. А дальнейшие манипуляции Варфоломея с Павлом, имеющие цель нарушить приобретенное спокойствие души посредством светских искушений, мирские искушения вообще, отвлекающие человека от конечной цели, коей есть спасение, равно как угрозы потери ее в случае отвращения от нее. Сии слова, подобно яду, имеющему силу переворотить внутренность, превратили все прежние замыслы и желания юноши. Никогда не бывалый в большом свете, он решился пуститься в этот вихрь, замечает повествователь. И добавлю от себя, лучше бы он в него не пускался, ибо это привело его к такому расстройству состояния, которому никак не позавидуешь. Какому именно, мы увидим далее из следующей передачи.
Thank you.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.